Начная свобода. До завтра засталася одна година.
И проведу я разом с вами я, Алена Радкевич. Про что мы поговорим гэтую гадзіну перад поўначу? Гость начной свободы, мовазнаўца, перакладчык, дыпламат Пятро Садоўскі. А пытанне свободы, чым выклікана сябруства Венесуэлы і Беларусі?
Приблизительно одной диктаторской наклонности, я так считаю.
Мы паговорым пра асаблівасці сёлетняга турыстычнага сезону і ў прыватнасці пра тое, чаму беларусы аддаюць перавагу адпачынку па-за межамі краіны. А блогі беларускага інтэрнэту, начная чытанка, летні альбом Вінцэся Мудрова ды іншае да канца сённяшняга дня. Пасля таго, як Алексей Дзікавіцкі нагадае асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
На пачатку галоўнай падзеі ў Беларусі сёння ў Менск з афіцыйным візітам прыехаў лідар Венесуэлы Уга Чавес. Чавес прапанаваў Александру Лукашэнку стварыць стратэгічны альянс і наведаў мемарыяльны комплекс «Лінія Сталіна». Пасол Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джордж Кролл завершыў дыпламатычную місію ў Менску і сёння вылецеў у США. 19-ты дзень у берасці працягваецца галадоўка ўладальнікаў і кіроўцаў маршрутных таксі. Двое расійскіх грамадзянаў, затрыманых у суботу каля пасольства Расіі ў Менску, будуць пастаўленыя перад судом. Іх вінавацяць ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Менскі гарвыканкам не даў дазволу на правядзенне 27 ліпеня на плошчы Бангалор канцэрту з выпадку 16-й гадавіны з дня прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце і дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. Гомельская власная прокуратура вынесла афіцыйнае папярэджанне за дзейнасць ад імя незарэгістраванай грамадскай арганізацыі «Моладзевы цэнтр ГАРД» мясцовай актывістцы Юліі Сівец. Цяпер да міжнародных падзеяў у паўднёвым Лібані ізраільскія войскі з цяжкімі баямі прасоўваюцца наперад, у той час як ваяўнікі Хезбалы працягваюць абстрэльваць паўночную частку Ізраілю. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый тэрмінова заклікае выдаткаваць 150 мільёнаў даляраў на гуманітарную дапамогу Лібану. Ад пачатку ізраільска-лібанскага канфлікту 12 ліпеня загінулі больш за 400 чалавек, пераважна цывільныя жыхары. У Кіеве каля будынку Верхоўнай Рады адбываюцца мітынгі прыхільнікаў партыі рэгіёнаў Віктара Януковіча і блоку Юліі Цімашэнка. У Вене першая перамова адзін на адзін без пасярэднікаў паміж лідарамі Сербіі і этнічных альбанцаў у справе будучага статусу Косава завершыліся безвынікова. У Іраку ў выніку нападаў у гарадах Масулу і Самара загінулі прынамсі 6 чалавек, больш за 20 параненыя. А на захадзе Афганістану ў правінцыі Фарах у выніку нападу талібаў на паліцэйскі пост забітыя трое афганскіх паліцыянтаў. І напрыканцы з Грузіі навіна, там парламент затвердзіў новы ўрад краіны.
Алексей Дзікавіцкі. Наступны выпуск міжнародных навінаў а палове 12-й. Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра засталося 57 хвілінаў.
Маю сню.
«Морози» – одна з улюбених пісень сьогоднішнього гостя «Ночної свободи», а гэта мовазнаўца, перакладчык, дыпламат Пятро Садоўскі. Я вітаю вас, гаспадар Садоўскі.
Рад цябе чуць.
Пятро Садоўскі – дэпутат Верховнага Савету БССР 12-та склікання, актыўны ўдзельнік дэмакратычнага дэпутацкага клубу, які падрыхтаваў і абвесціў незалежнасць краіны. Знаўца нямецкай мовы, культуры, палітыкі. Што вызначыла ягоную кандыдатуру на ролю першага амбасадара незалежнай Беларусі ў Нямецчыне ў 92-м годзе? Адкліканы з гэтай пасады з прыходам да ўлады Лукашэнкі і з таго часу ягоны дыпламатычны талент не запатрабаваны. Выкладае ў беларускім гуманітарным ліцэі, перакладае з нямецкае, гішпанскае, ангельскае, французскае, шведскае мовы. На гэтым тыдні Пятро Садоўскі на просьбу свабоды піша прыватны дзённік, які выйдзе ў эфір у нядзелю 30 ліпеня. Спадар Садоўскі, ну я сказала, што ваш дыпламатычны талент не запатрабаваны, але вы працягваеце сачыць за міжнароднымі падзеямі, аналізаваць іх, даваць ім ацэнку. Ну, прасцей кажучы, калі ўявіць, што вам прапанавалі б зноў заняць пасаду альбо ў дыпламатычных, альбо ў знешнепалітычных ведамствах, вы былі б гатовыя?
Лена, я, па-першае, хачу адно ўдакладненне зрабіць. Са шведскай мовы я не перакладаю. Ну, але, калі адказваць на тваё пытанне, магчыма, але ўжо ўзрост не той, разумееш. Я зараз у стане такой лагоднай меланхоліі. От пачуў цябе, успамінаю маладыя гады, як мы на майстроўню хадзілі, як мы галадалі, ты ў нас была, як Лукашэнак сказаў, дзяўчонак прыгласілі к сябе. З другога боку, нагледзіўся сёння от ўсяго таго, што ў Беларусі адбываецца, і знаходжуся ў стане лагоднай меланхоліі. Не ведаю, мусіць, я ўжо стары, каб дыпламатам быць. Прабач, што зацягнула.
Ну. Ведаем, вы старым быць не можаце, сорі за камплімент. Скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце, я вот зноў уже звяртаюся ўсё ж таки да міжнародных падзей, як вы ацэньваеце падзеі, якія адбываюцца ва Украіне? Вось падобна кшталту развіццё сітуацыі можа расхалодзіць тых у Беларусі, хто марыць пра беларускі майдан?
Для мяне, Лена, гэта, як калі б мне запыталіся, што вас найбольш засмуціла ў гэтым годзе, я б сказаў падзеі на Украіне. Я так быў разам там на Майдане, сказаць, у думках, і тут раптам вось такое. Хаця, на Украіне адбылося галоўнае, там усё ж такі наступіла дэмакратыя. Ось я скажу. А калі гэта ёсць, то, я думаю, будзе і эканамічная дэмакратыя, ўсё будзе нармальна. Як гэта можа паўплываць на падзеі ў Беларусі? Ну, пакуль што дрэнна ўплывае. Як сказаць, ёсць людзі, якія радуюцца і паціраюць рукі. Але я лічу, што паколькі на Украіне ўсё ж такі ёсць ужо, як сказаць, свабода медыяў, свабода партый, людзі ведаюць ўсё, што адбываецца, ўсё там стане на свае месцы. Некія будуць саюзы, хаўрусы, зрэшты я веру, што на Украіне ўсё будзе добра. А як будзе ў іх, дык і ў нас.
Ну, вось, еще одна знешнеполитичная падзея гэтых дзён – это приезд у Беларусь президента Венесуэлы Уга Чавеса. Депутат Палаты представников Игорь Котляров заявил у интервью нашему радио наступное.
Беларусь постепенно становится лидером. Не будем так говорить третьего мира, но те страны, которые действительно стремятся играть свою самостоятельную политику в мире. И поэтому вот сейчас встреча президента Венесуэлы с президентом Беларуси даст новые возможности для расширения контактов Беларуси с другими странами мира, поддерживая такие же позиции.
Депутат Палаты представников Игорь Котляров. Ну, а вось як отказали наши слухачи на пытанне, чым выкликанное раптовное сябровство поміж Беларусью и Венесуэлой.
Я думаю, что пути развития у них немножко совпадают, и авторитарная форма правления как у нас, так и у них совпадает. Как у нас режим такой, так и у них примерно, вот так вот.
Приблизительно одной диктаторской наклонности, я так считаю. Вот поэтому они дружат.
Я думаю, какими-то экономическими позициями.
Уровень развития, связями, которые существуют между нашими странами. На что мы можем претендовать, с тем мы дружим.
Я не знаю, тут не можем сами с собой разобраться, а тут говорится, что Венесуэла.
Что сябровские отношения между державами, махчима, складываются, это не дрянно. Певные экономичные интересы переважают, на мою думку.
Примером того, как господин Чавес национализировал нефтяную отрасль, так же, как и наш президент, никому не уступает приоритетные для государства отрасли.
Диктаторы. Все, ничего не надо объяснять.
Да изгои, елки-палки. Тот какой-то со своими взглядами отличный. Вот. Ну, не понимают его устремления, не понимают нашего президента устремления. Что им делать? Кучковаться. Еще там какого-то корейца можно пригласить.
На самом деле, никакой связи между Венесуэлой и Белоруссией не вижу, честно.
Но я думаю, что что-то
накопилось лишнее оружие, надо продать в Венесуэле. На других рынках тяжело продать, туда еще можно продать.
Это были меркавання мінакоў на менскіх вуліцах, чым выкліканае раптоўнае сяброўства паміж Беларусію і Венесуэлай, гаспадар Садоўскі. А як бы вы пракаментавалі гэтае сяброўства Беларусі з Венесуэлай? Ці ёсць сапраўды ў Беларусі эканамічныя рызоны, скажам, любыя іншыя, апрэч палітычных, дзеля гэтага сяброўства?
Як вам сказаць, я трошкі па адукацыі гіспаніст і ў свой час цікавіўся Лацінскай Амерыкай. І нам ўсё ж такі далёка і... Я довольно добре ведаю Аргентину. Мне здається, что тое, что отбывается в Латинской Америке, оно може сегодня так, завтра гэдак. Я не думаю, что это набывает некие такие, як сказать, вельми некую однобоковую динамику все это. Значит, это первое. Другое, все ж таки далеко все это. Значит, экономичный аспект, ну дай бог, коли шмат доляров у Венесуэли, нехай они нам укладают, это добро. Коли мы сможем там неяк учапиться и нечто там, так сказать, продать, побудовать на здоровье. Але все ж таки это вельми далеко. Тут что будет с экономичными сувязями, я не взялся комментовать зараз. Неведомо, что будет. Потому что заявить на встречу можно все, что хочешь. Что до политичного, так сказать, хаурсования, я до этого ставлюсь отмолно. Я повторяю, это просто было сегодня мне глядеть неяк, вот, не ведаю, болюче. Вот линия Сталина, она проходит тут по душах белорусских топчется, в прямом переносном сенсе. Я, как был малый, ходил на базар с Будьковщины, где у Ветрина, и проходил мимо этих капониров, дотов, дзотов, и ведаю, какую они роль отыгрывали, как они за 3 години их немцы бы шли, попалили, побили. И там те бабки все расскажут. И когда я гляжу на эту лжу и ману, на вот такую войсково-техничную, мне просто слухать это не хочется.
Господар Садовский, вот вы узгадали маленство, дзяцінства. Я для слухачоў расскажу, что вы народились в 41-м годе на Полычыне. И у 3-годовом узросте пережили жах расстрелу полицаями на ваших вачах батьки. И от голодной смерти мать с 4 маленькими детьми выратовал вермахтовский жаунер, австрияк, який таемно подкорливал сям'ю. Потом, будучи уже дипломатом, вы выпадково сустрели своего выратовальника. Расскажите эту историю, бо поводле сюжетного повороту такая махчимость выпадковой сустречи, ну, нагадывая некий нереальный мексиканский сериал.
Тут трошки не так. Батька у партизанов загинул, там, значит, тут ага. Так переказали не совсем докладно. И тогда я народился на 2 года ранее, записанный только 41-м годом. Тут было, ну, не то, что подкормливал. Там мы ходили на немецкую кухню, брали там супники, нечто такое. И, ну, эта история долго. Она такая, я бы сказал, просто... Абсолютно некая фантастичная история. Мы, не то что я, мы все дети глядели, как немец лежал у гамаку, значит, слухал музыку, причем там с музыкой, наверное, прелюдилисты он слухал, как позднее высветлилось. А познакомился я с ним уже, когда был старшиня комиссии по замежных справах упадково, и было это у Баден-Бадене, у казино. Ну, это долгая история. Фантастичная.
Але, почекайте, вы просто выпадково познакомились с человеком и слово за слово?
Было як. Значит, ему належала частка казино, и он сам уже жил у Франции. Ему уже было годов нечто за 70 далеко.
А вы памятали его прозвище? Вы мотонакировано шукали?
Не так было. Значит, пришли мы у службу эту портье, як сказать, а там, скажем, у Баден-Бадене, як не расслумачили, там громадяне не мают права гулять, только там бургомистр, а еще нехто. И у нас во всех проверяли пашпорты. И, ну, по-перше, значит, там у якості премії наведувальникам давали для красного-чорного по 4 жетони і ставили любимую мелодію, і такі ж давали одеколон, і там верш, ну, там був такий комплексний, так сказать, аттракціон. І я вибрав прелюди ліста, і верш, і все. І використав цього парфуму. Подійшов гэтий владальник, так сказать, акционер этого казино, человек элегантный, и все, каже, вы покрысталися моими любимой парфумой. И она называлась, боже мой, не прелюдилиста, она называлась, не то теснина, я не памятаю уже теперь. Крафей, кажучи, и коли он доведался, что я из Беларуси, я еще затекался, коли я сказал оттуль, он начал называть некие назвы географичных, вот Папиньичи, Путковщина. И, короче, кажучи, тогда завел меня в музычный покой, налил коньяку, и мы хвилин 15 говорили, высветлилось, что это и он был именно тот офицер, який и так далее.
Ну, это, правда, нечто неверогодное.
Что-что?
Кажу, сапраўды нешта неверагоднае.
Ну, это неверагоднае, я кажу, что неверагоднае. Но тады, на жаль, ён памёр. Мы з ім нават вялі перапіску. Это можна было рабіць сюжэт для кароткага фільма. Я не ведаю, калі не памру, можа, яшчэ зраблю.
Для кароткага, то для серыяла добрага.
Ну, это я вам скажу. Ну, яшчэ мне былі фантастычныя сустрэчы, але это...
Якая-небудзь яшчэ такая падобнага кшталту можаце зараз на ўскідку адразу згадаць?
А гэта калі ласка. Значит, працаваў я ў Акадэміі навук, і ў мяне быў знаёмы сябра, ён зараз яшчэ, па-моему, працуе, Федзя Клімчук. Ён сам Паляшук з Драгічынскага раёна. І вось прыязджаю я ў Бон амбасадарам, расіяне нам далі за 300 марак Опель Кадэт, які калыхаўся пры 120 кіламетрах па аўтабану. Іду я раніцай да гэтага Опеля, гляджу, Федзя Клімчук на сустрач. Як жа я? Я недавно выехаў з Беларусі на акадэмію, якую ён тут на тэрыторыі расійскай амбасады, на Віктарсхёе. Падышоў некі, як бы толькі маладзейшы. Я кажу, Федзя, што ты тут робіш? Клімчук, здароў. Ён як пабялеў, я мож дрэнна стала. Аказаўся, гэта брат Клімчука Фёдара, вельмі да яго падобны, розніца ва ўзросце ў адзін ці паўтара года, і ён працуе афіцэрам бяспекі ў расійскай амбасадзе. А ён копія, і гаворыць па-паляшуцку, я яго не пазнаў, і кажу, Федзя. А ён чуць не зваліўся ад страху, думае, хто гэта яго тут раскусіў, нейкі незнаёмы, значыць, афіцэра бяспекі.
Ну так, яго просто...
Я, ну гэта вельмі коротка. Ён, на жаль, памёр, яго быў рак, нема яго жывога ўжо, гэта Клімчука, ён быў палкоўнік, здаецца.
Скажите, а вот вы рассказали, что вы сустрелись со своим, как бы там, выратовальником, скажем, добродеем этим за...
Добродей, хоть
так, да, так, за...
Это было, мы украли пистолет там у него, как пострелять не то ворон, не то что. Он галился и поклал эту, а мы вытянули, кобура была пустая. Тогда мы его сховали где-то за лазней там у крапиве. Да и он пришел, и он догадался, что это мы, он же, конечно, не мог взять, спалить, мы лазней жили в нашей хате, стоял некий штаб там. Але ён нічога, туды-сюды, ну, аддалі гэтыя пісталеты.
Ну так, але вы сказалі, што вы з ім сустрэліся ў казино. Вы наогул гулец, азартны чалавек?
Які гулец? Это, мы ездзілі, ведаеш, это, ён дагэтуль жывы, інжынер, галоўны інжынер аўтамабільнага завода, яго прозвішча. А, Господи, забыўся. Вот ён рабіў гэту перестройку, вот такую, такі модуль аўтамабільны вялізны грузавы.
Угу.
Ничего. Короче, я кажу, в выходный день мы со Штутгарта поехали в Баден-Баден, нас повезли. И сказали, что поляк у нас был, говорил по-немецку, экскурсовод, каже, вот там есть один, значит, владальник казино, он сегодня есть, и всех, каже, всходних этих славян, он там дает подарунки, льготы всякие робите, давайте в казино зайдем. Ну, зашли, вот так было.
Скажите, а вот вы, ведомый, как великий знавца и вельми добрый выканавца народных песен, причем не только белорусских. Откуда вы ведете столько песен? Была спевная вёска у вас?
Великий, только не вживайся такие эпитеты. Ну, натурально спевала вёска, мать спевала, все спевали. Я шмат ведаю немецких песен народных. Калі был амбасадором, я занял первое место сярод амбасадоров. Это было на крейсеры, где-то на Остзее, на Балтийском море. Премьер земли Шлезвиг-Гольштейн робила такий прием, и, значит, приз был скрынка пива, скрынка вина. Я проспевал первые строфы 63 немецких народных песен. На другом месте был посол Израилю, який народился в Вирусу Германии, он проспевал 8, початок 8 песен. А я 63.
А белорусских лечили когда-нибудь, сколько ведаете?
Учить мне. Ну, думаю, что ведаю довольно шмат.
Ну, шкода, по телефоне не могу вас попросить заспевать, а то могли бы зараз на два
голоса. Я вот слухал «Шумные березы», а спевать я люблю с белорусских, вот «Аубары, убары, три дороженьки», так само на слово «Купалы». И когда мы приняли декларацию про суверенитет, я ей спевал, стоячи на даху радиолокационного грузовика каля дому Урада.
Я памятаю гэтыя кадры, я памятаю па-першы жыўцом, як это было, але памятаю потым гэтыя кадры, якія былі заснятыя на відэа. Там, канешне, это гістарычныя здымкі, ну, можна сказаць.
Галоўна, што зайшлі там... мы ў кабінет да Кебіча, ён адкрыў халадзільнік, кажа, выбачайце, хлопцы, нічого не май, дастаў нейкай такой гарэлкі, як сучок, раней называлі, такой вельмі таннай, і мы нешта такое выпілі грам па 20 усе і пайшлі на плошчу.
Ну, я уже сказала, что вы мовознавца, и хочу вам дать послухать претензию одного нашего слухача до мовы свободы. У приватности, радио свободы, я маю на увазе, у приватности до слова, якое прогучало у рубрицы «Летний альбом».
Я очень недоволен вашими подыгрываниями русскому языку. Разговор про штаны. Никаких штанов в Беларуси не было. Я родился, на меня одели портки, а не штаны. Много таких вот слов говорится, русские слова высказываются. Не какие-нибудь там сосна, а хвойка. И давайте мы переходить как-то вот не на эти Янки Купалы и Куба Колоса, когда они уже под бичом должны были ставить эти русские слова, а старинные дедовские, прадедовские разговорные слова.
Ну, господар Садовский, ты правомерно уживание слова «штаны».
Ну, я не ведаю, да. Ну, мучить не обойтись нам без штанов.
Ну, это правда, але як их назвать?
И ноговицы, и портки, але мучить штаны повинны быть. Не что дать можно ж припомнить там и всякие верши, и примолки, и все, что хочешь.
А як вы увогуле оценили мову «Радио Свобода»? Прости, кажучи, ці шмат мы робим помылок.
Як вам сказать, вот увогуле...
Ну, кажите уже, я отчуваю по интонации.
Я вельми люблю «Свободу». Вот, але як вам сказати, у свободі шмат, і зараз серед журналістів шмат людей, які прийшли, як то ну, яны і техніки, і інженери, і все, і що називається такої філологічної закалки не всі мають. Ну і часом, звісно, плоті таке вельми смішне. Ну, але дай Бог, усе, як той казав, устаканиться, все буде добре. Я вчора читаю нашу Ніву. И, разумеете, значит, думаю, что ж таки за Мафусавил завелся Мафусаил у Городни? Значит, сгорел 300-годовый автор, читаю я, и так далее. Окажется, это алтар, алтар. Думаю, чему алмаз, там, алхимик, и все это такое. А тут алтар, я прочитал автор. Ну, или это без разгону. Без разгону и не считается контексту.
А вы, дальше, вы удельник Пражской мовной конференции 98-го года по упорядкованию классичного белорусского правописи Тарашкевицы. Ци бачите вы перспективы отраджения Тарашкевицы в Беларуси?
Как вам сказать, я думаю, что как такая Тарашкевица не отродится. Это моя думка, нехай, так сказать, выбачают там, вот ты уже... я бы сказать, основное ядро авторов, которые это робили. Але я думаю, что вот наша Нива, Свобода и той самый доведник по этому правопису, коли сробится еще словник, он, как бы это сказать, ну, это будет певная, так сказать, певные леки от русификации все ж таки. Это, ну, это некая такая пуристичная з'ява, систематичная, широкая, или все ж таки пуристичная з'ява, я лечу. И она просто, она лекуя, это... нечто испанское слово «иде». Наглядывался, улучшался «remedio eficaz», сказали по-испанцы. «Эффективная лека вось супроть русификации». Это добро, что есть свобода, добро, что есть Тарашкевица. Вырастая молодь, якая воспринимает это нормально. Я же уже, так сказать, консерватор и в значной ступени наркамовец, так что что из меня возьмешь. Але все ж таки я ведаю, что бывают правила гульни некие. Так сказать, про утворение новых слов там и так далее. Я не принимаю ваших сябры замест там.
Сябры, замест сябры.
Сябры, я не всюду сябры. Сябры, как чальцы, сябры, как сябры.
Ну...
то это может быть литовской мовы там некие.
Ну, як, каб адрозніваць, вот як вы там с алтаром, алтаром.
Ну, все ж таки, я боюсь, что... ну, это наприклад, я сказал, я мог привезти еще некие речи там.
Ну и хапая, я веру, я веру вам, что
але
хапая.
Але это треба систематично говорить, конкретно там. В яким разі я ставлюся становчо до такої з'яви, як Тарашкевиця сьогодні. Інша річ, що вона не може одродитися цілком.
І на гэтым, як мені не шкода, але ми повинні завершити нашу гутарку. Я нагадаю, що сьогоднішнім гостем «Ночної свободи» був мовознавця, перекладчик, дипломат Петро Садовський, який на просьбу «Свободи» пише приватний дзённік, який вийде в ефір у неділю 30 липня. Петро Садовський, як ми вже сказали, співає і ведає шмат народних пісень. Ну, але ми хочемо якраз дати йому послухати на розвітання пісню не народную, але з народного альбому. Пісня «Я народился тут, солнце нам да поможе».
Под нашим небом земля, на нашей земле трава и вода, и древы промни светла. Нас эта земля народила, я ем молоко мы пили, и все, что в житті дає нам силы, есть на нашей земле.
«Ночная свобода». До завтра засталося 35 хвилин. Ну и зараз летний альбом «Забытые страшные смешные слова», вспоминая Винцей с Мудро. Сегодня гутарка про прибиральную паперу.
Аж до самого початку 70-х большиня белорусов використовывала в якости туалетной паперы обрывки газет до сторонки старых подручников. И у прибиральных, звичайно, висели наволочки с нарезанной паперой. Усевшись по пильной потребе и уторопивши в очи у газетный обрывок, советский человек межволе займался политэдукацией. Коммунистичная партия и советский урад надают великую роль поширению товаров народного спошивания, поведомлялось в обрывку. И прочитавши такое, наведник прибирания вздыхал, причем с почутцем глубокого задовольнения. Про туалетную паперу, как и про собачьи консервы, люди нечто такое чули, але живцом не бачили. Я особисто упершиню убачил згаданную паперу в 1966 году. Батька одного моего знакомого ездил на стажировку в Гангельщину, и он был инженером на будовле химкомбинату, и привез оттуль заповедный рулен. Мы уважливо его разглядали, навод брали на язык. Сибруковый батька рассказывал, что в ангельских прибиральнях висит рулен туалетной паперы, и его оттуль никто не краде. Никто из нас таким балачкам не давал веры. Десять раз в год туалетная папера з'явилась у продажу в отделе канцелярских товаров Новополоцкой книгарни. Это был пачек белых сурветок. Яе, ведомо ж, никто не брал, а жанчыны, выхопивши позерком надпись «Туалетная папера», сарамливо отводили в очи. За советским часом мы выкористовывали у певных метах не только газеты, але и раслинное богатство нашей краины. Расповедали, как студенты на бульбе подтерлись листами некой раслины. Оказалось, что это был страшенно ядучий борщевник. Небаракам так запекло, что они не ведали, куды бегши. Урешти побегли до вязковой фельдшерки, и тая дала им некую мазь. Первую туалетную паперу в рулёнах привозили из Москвы. Была она литувийской вытворчести. И коли до Полоцкого вокзалу прибывал московский тягник, на перрон выходили пассажиры с вализами в руках и звяровчиной на шее, на якую были налыганы дефицитные рулёны. Пэўный час подтирочную паперу продавали только льготным категориям грамадзянаў, инвалидам, ветеранам. Потом она з'явилась у вольным продажу. На початку её не надто и брали. И только коли пошла чутка, что газетная фарба может выкликать рак кезовки, а маль у кожной хатней прибиральни з'явился рулен туалетной паперы.
Завтра у рубрицы «Летний альбом» гутарка про транзисторы. Вы на хвалях «Ночной свободы». До завтра засталось 32 хвилины.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привитание. Безумовно, одной из наибольш головных сегодняшних темов белорусского сетева был фест «Басовища», материалы, об яким почали з'являться на сайтах и блогах. На головной сторонке сайта «Тузинг и Тол» почалось опытание на тему «Як вам басовище 2006?». Сегодня по обеде были такие выники. Цуд – лепей, чем летось – 7 голосов. Добро – 4. Ну, нормально – 4. Горой, чем летошнее – 1 голос. Дренно – 3. Не ведаю – 6. Долучайтесь до пытания у первую чергу, я дома тые, кто там был. Тему басовища подтримал в своем живом журнале «Корыстальник Славер». И он разместил у сетеве великий фоторепортаж, а так само гэтак выказался об конкурсе молодых гуртов. Лепш за всех, как мне здаецца, выступил могилевский гурт «Невма». Але в вынику головные призы, запис альбому на студии, отримали СДМ и Парасон. Для зусім молодых СДМовцев гэта цудовная махчимость по-саправдному заявить об себе. Вось Рен Дум у своем ЖЖ-дзённіку означает наступное. Басовище сапраўды было офигенным. Про великую колькость людей, видовочно больше, чем минулым разом, каже нават тое, что скончилась вся продукция с лейблом басовища. Просто никто не разлишивал на такую колькость людей. У наметовым городку не хапало места, тому пришлось его поширать. Гэта проблема не вырашила, бо вольные места были заняты у момент. На заканчэнне звяртаю вашу ўвагу на вельмі цікавы сайт, прысвечаны тым, хто мае прозвішча Матусевіч. Сайт www.matusevich.org аб'ядноўвае людзей са ўсяго свету. Сярод іншага вы зможаце пабачыць там раздзел «Міс Матусевіч», а таксама даведацца пра гісторыю прозвішча, паглядзець радаводы і, магчыма, адшукаць сваякоў, калі ў вас такое прозвішча. Пакуль усё, неўзабаве мы пачуемся яшчэ раз.